Глава 5. Продолжение несчастий Мартенгерра. Дороги во Франции были так же небезопасны для Габриэля Монтгомери, как и для его конюшева. И только благодаря своей проницательности виконт мог избежать препятствий, которые встречались ему во время поездки. Но при всей поспешности он приехал в Париж только на 4-й день после отъезда из Кале. Впрочем, дорожные опасности занимали душу Габриэля, может быть, менее, чем беспокойство, с каким он приближался к своей цели. Хотя Габриэль был от природы не очень склонен к мечтательности, но во время одинокой поездки он почти беспрестанно возвращался к мысли о своем отце и Диане, о средствах освобождения этих милых и дорогих его сердцу существ, об обещании короля и о том, какие меры надо будет принять, если Генрих II не сдержит своего слова. Впрочем, Генрих II не напрасно назывался первым рыцарем христианства. Правда, исполнение клятвы дорого стоило королю, но он только ждал, чтобы Габриэль сам пришел просить прощения своему старому отцу, мятежному графу, и король простил бы его. Но если не простит? При этой страшной мысли, которая, подобно кинжалу, поражала сердце Габриэля, он давал шпоры коню и хватался за шпагу. В эти минуты обыкновенно нежная и грустная мысль о Диане де Кастро смиряла его взволнованную душу. В неуверенности и безнадежной тоске Габриэль прибыл утром на 4-й день к парижским воротам. Он ехал всю ночь, и бледный рассвет еще освещал город, когда путешественник проезжал по улицам, прилегавшим к Лувру. Габриэль остановился перед дворцом, в котором все еще спали, и не знал, войти ли туда или подождать. Но неподвижность не согласовалась с его нетерпением, и Габриэль решился тотчас отправиться к себе домой, на улицу Жарден-Сен-Поль, где он мог, по крайней мере, узнать о том, чего так сильно желало его сердце и чего оно боялось. Дорога, выбранная Габриэлем, вела его к башням мрачного шатле. Он остановился перед ужасными воротами. Холодный пот выступил у него на лбу. Все прошлое, все будущее Габриэля скрывалось за этими сырыми стенами. Но недолго предавался он своим чувствам и не тратил времени, которое мог с пользой употребить на другие действия. «Вперед!» — сказал себе Габриэль, стряхнув мрачные мысли, и пустился далее. Когда он подъехал к своему дому, которого так давно не видел, там сквозь окна низенького зала падал слабый свет на улицу. Алоиза уже встала. Габриэль постучался в дверь и назвал себя по имени. Спустя 2 минуты он был в объятиях доброй женщины, заменившей Габриэлю его покойную мать.
«А, наконец-то я вижу вас, виконт! Наконец-то вы приехали, дитя мое!»
Больше она не могла произнести ни слова. Габриэль нежно поцеловал свою кормилицу, отошел от нее на один шаг и пристально посмотрел на нее. Немой вопрос яснее всяких слов говорил в этом глубоком взоре. Алоиза поняла виконта и, опустив голову, молчала. «Не случилось ли чего нового при дворе?» — спросил виконт, как будто не понимая этого продолжительного молчания.
«Ничего, сударь», — отвечала кормилица.
«Я так и думал. Если бы случилось какое-нибудь счастье или несчастье, ты сообщила бы о нем при первом поцелуе. Не знаешь ничего нового?»
«Ничего, к сожалению».
«Да, я понимаю», — грустно сказал молодой человек. «Я был в плену. Думали, может быть, что меня уже нет в живых. Кто платит долги пленнику, а тем более умершему? Но я жив и свободен, и должны будут волей или неволей со мной расплатиться».
«О, будьте очень осторожны, виконт!» — вскричала Алоиза.
«Не бойся, няня. Адмирал в Париже?»
«Он приходил сюда, сударь, и 10 раз присылал справляться о вашем приезде».
«Хорошо. А господин де Гиз?»
«Он также приехал. Народ надеется, что господин де Гиз поможет избавить народ и Францию от бедствий и страданий».
«Дай бог», — заметил Габриэль, — «чтобы он не нашел страданий, которым нельзя помочь».
«Что касается госпожи Дианы де Кастро», — продолжала Алоиза, — «конетабль узнал, что она не пропала, как думали, но взята в плен, в Кале, и надеются скоро ее освободить».
«Я знаю это и разделяю надежду», — сказал Габриэль с каким-то странным выражением. «Но», — продолжал он, — «ты не сказала мне, что так долго задержала меня в плену и отчего опоздал Мартенгер. Что случилось с Мартеном?»
«Он все еще здесь, негодяй».
«Здесь? С какого времени? Что он делает?»
«Лежит и спит», — отвечала Алоиза с некоторой досадой. сказывается больным, потому видите, что его будто бы повесили».
«Повесили?» — вскричал Габриэль. «Так повесили, вероятно, чтобы украсть у него деньги, назначенные для моего выкупа».
«Да, попробуйте поговорить с этим идиотом о деньгах, и увидите, что станет он отвечать. Он даже не поймет, о чем вы ему говорите. Представьте себе, сударь, он приехал сюда, чуть не прилетел с вашим письмом, взял у меня 10 000 и поехал назад, не теряя ни минуты. Прошло несколько дней. Вообразите мое удивление, Мартенгер вернулся и уверяет, что не получил от меня ни медного денье. Говорит, что он попал в плен еще до взятия Сен-Кантена и уже 3 месяца не знает, что с вами делается. Что вы не давали ему никакого поручения. Что он был избит, повешен, однако сумел спастись и возвращается в Париж впервые после войны. Вот какие басни рассказывает нам Мартенгер с утра до вечера, как только заговорят ему о вашем выкупе».
«Объясни мне это, няня», — сказал Габриэль. «Я готов поклясться, что Мартенгер не истратил моих денег. Он человек небесчестный и всегда был мне душевно предан».
«Нет, сударь, он человек небесчестный, но помешанный. Это сумасшедший, который ничего не понимает, ничего не помнит. Безумец, кому, поверьте моим словам, надо связать руки. Хоть он еще не злодей, но, по крайней мере, он человек опасный. Притом не я одна видела его. Все ваши люди подтвердят мои слова. Он действительно получил 10 000 ЭКЮ. Немало труда стоило старику Элио достать эту сумму».
«Однако же надо снова и поскорее собрать такую же сумму, даже еще более прежней. Но пока не об этом еще дело. Теперь рассвело, и я спешу в Лувр говорить с королем».
«Как, сударь, даже не отдохнув ни минуты», — сказала Алоиза. «Вспомните, что только еще 7 часов, а ворота отворяют в 9».
«Правда», — отвечал Габриэль. «Надо подождать еще 2 часа. Господи, пошли мне терпение еще на 2 часа, потому что я ждал 2 месяца. По крайней мере, я могу увидеть Калиньи и Гиза».
«Едва ли. Они, вероятно, теперь в Лувре», — сказала Алоиза. «Король не принимает раньше 12 часов, и вы не увидите его до этого времени. Значит, вы можете употребить 3 часа на разговор с господином адмиралом и господином генерал-наместником королевства. Вы знаете, что это новый титул, пожалованный королем при нынешних затруднительных обстоятельствах господину Гизу. Между тем, сударь, вы не откажетесь подкрепить себя завтраком и принять своих верных и старых слуг, ожидавших вас с таким нетерпением».
В ту же минуту Мартенгер, вероятно, извещенный о приезде своего господина, вбежал в комнату, бледный не столько от последствий болезни, сколько от радости.
«Как, неужели это вы, сударь?» — вскричал он. «О, какое счастье!»
Но Габриэль отвечал холодностью на восхищение бедного конюшева.
«Если я счастливо доехал сюда, Мартен, — сказал ему Габриэль, — согласись, что этим я не тебе обязан. Ты, напротив, старался задержать меня в плену».
«Как, господин виконт, и вы против меня?» — произнес Мартенгер. «Вместо того, чтобы с первого слова оправдать меня, вы обвиняете меня в похищении ваших 10 000 ЭКЮ. Не скажете ли еще, что вы поручили мне взять их и привезти вам?»
«Конечно», — отвечал изумленным голосом Габриэль.
«Значит», — сказал глухим голосом бедный конюший, — «вы соглашаетесь, что я, Мартенгер, виноват? Вы говорите, что я подло присвоил себе деньги, назначенные для свободы моего господина?»
«Нет, Мартен, нет», — живо прервал Габриэль, тронутый голосом своего верного слуги. «Я никогда не сомневался в твоей честности и даже сию минуту говорил об этом с Алоизой. Но у тебя могли отнять деньги. Ты мог потерять их, когда возвращался ко мне».
«Когда же я возвращался к вам?» — повторил Мартен. «Ну куда же, сударь? После того, как мы вышли из Сен-Кантена, убей меня бог, я решительно не знал, куда вы пропали. Где же я мог вас отыскать?»
«В Кале, Мартен. Как бы ты ни был глуп, однако же тебе нельзя позабыть Кале».
«Совершенная правда. Можно ли в самом деле позабыть то, чего не знаешь?» — отвечал спокойно Мартенгер.
«Негодяй, разве можно так отпираться?» — вскричал Габриэль.
Он сказал на ухо несколько слов кормилице, которая тотчас вышла из комнаты и потом приблизился к Мартенгерру.
«А что поделывает твоя Бабетта, неблагодарный?» — сказал ему Габриэль.
«Бабетта? Какая Бабетта?» — спросил изумленный конюший.
«Та самая, которую ты обольстил, негодяй».
«А, понимаю, вы хотели сказать Гудула. Вы ошиблись в имени, сударь, не Бабетта, но Гудула. Да, бедная девушка. Но, сказать откровенно, я и не думал соблазнять ее. Клянусь вам, она сама виновата».
«Еще одна», — прервал Габриэль. «Я не знаю твоей новой жертвы, но уверен, что она не столько заслуживает сожаления, как Бабетта Пекуа».
Мартингер не смел выражать своего неудовольствия, но без сомнения он вступился бы за себя, если бы стоял на одной ступени с виконтом.
«Послушайте, сударь, они все говорят здесь, что я помешался, и беспрестанно повторяя этот вздор, собьют, наконец, с толку мой рассудок. Однако, черт возьми, у меня еще есть рассудок и память, и хоть я испытал немало несчастий, за двоих. Однако, по необходимости, я готов рассказать вам все, что случилось со мной в течение 3 месяцев, с тех пор, как мы расстались. По крайней мере, — прибавил он, — я расскажу то, что могу припомнить о себе».
«В самом деле любопытно знать, как станешь ты оправдывать свое странное поведение», — сказал Габриэль.
«Итак, сударь, выйдя из Сен-Кантена на помощь господину Вольпергу, мы отправились каждый в свою сторону. Предсказание ваше сбылось совершенно, я попал в руки неприятелей. Следуя вашему совету, я хотел отделаться от них храбростью. Однако странная вещь, неприятели узнали меня, да в тот же день и взяли меня в плен».
«Перестань», — прервал его Габриэль. «Ты уже начинаешь сбиваться».
«Умоляю вас, господин виконт», — продолжал Мартин, «позвольте мне рассказать, что я знаю и как знаю. Поверьте, я и сам едва могу опомниться. Извольте после разбирать мои слова. Как только неприятели меня узнали, признаюсь, я решился уступить необходимости, потому что знал, и вы также знаете, сударь, что я существо двойное, и что мой двойник, часто не предупредив меня, делает непозволительные проказы. Итак, мы покорились своей судьбе, потому что все, что я буду теперь рассказывать, относится лично ко мне, то есть к нам, говоря во множественном числе. Гудула, хорошенькая фламандка, которую мы похитили, узнала нас, за что, замечу в скобках, нам подсыпали порядочную порцию побоев. Перечислять все наши последующие несчастья, рассказывать через руки скольких господ, говоривших на непонятных наречиях, постепенно переходил ваш несчастный конюший, было бы слишком долго, господин виконт».
«Да, нельзя ли сократить список твоих страданий?» — сказал Габриэль.
«Мой второй номер один раз уже успел скрыться, и меня порядочно за него поколотили. Мой первый номер, то есть я сам, повествующий вам свои страдания, убежал снова, но имел глупость опять попасть в ловушку, и меня уложили на месте разбитого до полусмерти. Но куда ни шло, я убежал в третий раз. Вот в этот третий раз 2 предателя, вино и прохожий, схватили меня не на шутку. Я хотел поднять тревогу, кинулся на тирана с яростью человека отчаянного и пьяного. На этот раз, надругавшись надо мной вдоволь и промучив меня целую ночь, палачи повесили меня поутру».
«Как? Они повесили тебя?» — вскричал Габриэль, думая, что мономания снова овладела его конюшем. «Они повесили тебя, Мартин! Что понимаешь ты под этим?»
«Я понимаю под этим, господин виконт, что заставили меня болтаться между небом и землей на конце пеньковой веревки, прикрепленной к деревянной перекладине, которая иначе называется виселицей. Поднять на эту перекладину значит попросту повесить. По крайней мере, так называют это действие на всех наречиях, терзавших мои уши. Понятно ли, сударь?»
«Не очень, Мартин, потому что повешенный...»
«Я, благодаря Богу, здоров. Но вы еще не дослушали до конца мою историю. Увидев себя на виселице, я от досады и бешенства совершенно лишился чувств, а когда ополнился, то лежал на свежей траве. Веревка на моей шее была перерезана, вероятно, какой-нибудь прохожий, тронутый моим положением, захотел избавить виселицу от лишней тяжести. Впрочем, ненависть моя к человечеству заставила меня сомневаться в такой благородной цели прохожего. Еще вероятнее, какой-нибудь вор обрезал веревку, чтобы удобнее обшарить мои карманы. Справедливость моего мнения, не оставляющая, впрочем, черного клейма на человечестве, подтверждается, смею думать, еще тем, что у меня украдено обручальное кольцо и некоторые бумаги. Но дело в том, что мне вовремя развязали веревку. Несмотря на порядочный ушиб, я мог в 4-й раз убежать через лес и поля. Днем я скрывался, ночью шел с осторожностью, питался кореньями и травой. Кушанье чрезвычайно приятное, даже скот на силу привыкает к нему. Наконец, спустя 2 недели, я был снова в Париже и 12 дней живу в этом доме, где меня приняли вовсе не с тем радушием, какого я ожидал после стольких испытаний. Вот моя история, господин виконт».
«Рядом с ней, — сказал Габриэль, — я могу рассказать тебе другую, совершенно отличную от этой первой истории, которая свершилась перед моими глазами».
«Историю моего второго номера?» — тихо спросил Мартен.
«Мне весьма бы хотелось узнать 2-3 слова о моем втором номере, господин Виконт».
«Ты еще смеешься, негодяй?» — сказал Габриэль.
«Господин Виконт знает мое глубокое уважение. Странное дело, этот второй экземпляр мне наделал пропасть вреда, ставил меня в ужасное положение, и смотрите же, после всего этого я принимаю в нем участие и даю честное слово, пожалуй, со временем даже полюблю мерзавца».
«Действительно мерзавца», — сказал Габриэль.
Виконт хотел начать рассказ о похождениях Арно Дютилля, но рассказ этот был прерван приходом кормилицы, которая ввела за собой в комнату человека, одетого в крестьянское платье.
«Еще что за новость?» — сказала Алоиза. «Этот человек говорит, будто его прислали уведомить нас о вашей смерти, Мартенгер. Что это значит?»